Странное в окне было небо, все черное, а вдоль горизонта алая кайма. На столе уныло белели забытые депеши. Извозчик вез Фондорина через всю утреннюю Москву от Николаевского вокзала в Хамовники. День был чист и радостен, а в ушах Ираста Петровича все не умолкал прощальный возглас Лизоньки. «Так вы непременно приезжайте сегодня, обещаете?» По времени все отлично складывалось. Сейчас в эстернат к миледи, в жандармское управление лучше заехать потом, потолковать с начальником, а если удастся у леди Эстер выяснить что-то важное, так и телеграмму Лаврентию Аркадьевичу послать. С другой стороны, за ночь могли из посольства остальные депеши прийти. Фондорин достал из новенького серебряного портсигара папиросу, не очень ловко закурил. Не поехать ли все-таки сначала в жандармское? Но лошадка уже бежала по Остоженке, и поворачивать назад было глупо. Итак, к миледи, потом в управление, потом домой забрать вещи и переехать в приличную гостиницу, потом переодеться, купить цветов и к 6 часам на Малую Никитскую к Эверт Колокольцевым. Ираст Петрович блаженно улыбнулся и пропел: «Он был титулярный советник, она — генеральская дочь, он робко в любви объяснился, она прогнала его прочь». А вот и знакомое здание с чугунными воротами, и служитель в синем мундире у полосатой будки. «Где мне найти леди Эстер?» — крикнул Фондорин, наклонившись в сиденье. «В эстернате или у себя?» «Об это время обыкновенно у себя бывают», — браво отрапортовал привратник, и коляска загромыхала дальше в тихий переулок. У двухэтажного домика дирекции Фондорин велел извозчику ждать, предупредив, что ожидание может затянуться. Все тот же надутый швейцар, которого миледи назвала Тимофей, бездельничал возле двери, только не грелся на солнце, как в прошлый раз, а перебрался в тень, ибо июньское светило припекало не в пример жарче майского. Теперь Тимофей повел себя совершенно иначе, проявив недюжинный психологический талант. Снял фуражку, поклонился и сладким голосом спросил, как доложить. Что-то, видно, изменилось во внешности Ираста Петровича за минувший месяц. Не возбуждал он более у швейцарского племени инстинкта хватать и не пущать. Не докладывай, сам пройду. Тимофей изогнулся дугой и безропотно распахнул дверь, пропуская посетителя в обитую штофом прихожую, откуда по ярко освещенному солнцем коридору Эраст Петрович дошел до знакомой бело-золотой двери. Она отворилась ему навстречу, и некий долговязый субъект в такой же, как у Тимофея, синей ливреи и таких же белых чулках вопросительно уставился на пришедшего. «Третьего отделения чиновник Фондорин по срочному делу», — строго сказал Ираст Петрович. Однако лошадиная физиономия лакея осталась непроницаемой, и пришлось пояснить по-английски: «Государственная полиция, инспектор Фондорин по срочному официальному делу». Снова ни один мускул не дрогнул на каменном лице, однако смысл сказанного был понятен. Лакей чопорно наклонил голову и исчез за дверью, плотно прикрыв за собой створки. Через полминуты они снова распахнулись, на пороге стояла сама леди Эстер. Увидев старого знакомого, она радостно улыбнулась. «О, это вы, мой мальчик! А Эндрю сказал, какой-то важный господин из тайной полиции. Проходите, проходите. Как поживаете? Почему у вас такой усталый вид?» «Я только с петербургского поезда, миледи», — стал объяснять Фондорин, проходя в кабинет. «Прямо с вокзала к вам. Уж очень дело срочное». «О, да», — печально покивала баронесса, усаживаясь в кресло и жестом приглашая гостя сесть напротив. «Вы, конечно, хотите поговорить со мной о милом Джеральде Каннингеме». «Это какой-то страшный сон. Я ничего не понимаю». «Эндрю, прими у господина полицейского шляпу. Это мой давний слуга, только что приехал из Англии». «Славный Эндрю! Я по нему скучала. Ну, иди, Эндрю, иди, друг мой, ты пока не нужен. Костлявый Эндрю, вовсе не показавшийся Эрасту Петровичу славным, с поклоном удалился, и Фондорин заерзал в жестком кресле, устраиваясь поудобнее. Разговор обещал затянуться. «Миледи, я очень опечален случившимся. Однако господин Каннингем, ваш ближайший и многолетний помощник, оказался замешан в очень серьезную криминальную историю.
И теперь вы закроете мои российские стернаты?»
— тихо спросила миледи.
«Боже, что будет с детьми? Они только-только начали привыкать к нормальной жизни. И сколько среди них талантов! Я обращусь с просьбой на высочайшее имя. Быть может, мне позволят вывести моих питомцев за границу».
«Ну, вы напрасно тревожитесь», — мягко сказал Эраст Петрович.
«Ничего с вашими стернатами не случится. В конце концов, это было бы просто преступлением. Я всего лишь хочу расспросить вас о Каннингеме».
«Ну, разумеется, все что угодно».
«Бедняжка Джеральд. Вы знаете, он ведь из очень хорошей семьи. Внук баронетта, но его родители утонули, возвращаясь из Индии, и мальчик в 11 лет остался сиротой. У нас в Англии очень жесткие законы наследования. Все достается старшему сыну, и титул, и состояние, а младшие часто не имеют ни гроша за душой. Джеральд был младшим сыном младшего сына, без средств, без дома. Родственники им не интересовались». «Вот я как раз пишу соболезнования его дяде, абсолютно никчемному джентльмену, которому до Джеральда не было никакого дела. Ну, что поделаешь? Мы, англичане, придаем большое значение формальностям». Леди Эстер показала листок, исписанный крупным старомодным почерком с завитушками и затейливыми росчерками. «Ну, в общем, я взяла ребенка к себе. В Джеральде обнаружились выдающиеся математические способности. Я думала, что он станет профессором, но живость ума и честолюбие не очень-то способствуют научной карьере. Я быстро заметила, что мальчик пользуется авторитетом у других детей, что ему нравится верховодить. Он обладал прирожденным лидерским талантом, редкостная сила воли, дисциплинированность, умение безошибочно выделить в каждом человеке сильные и слабые стороны. В манчестерском эстернате его избрали старостой. Я полагала, что Джеральд захочет поступить на государственную службу или заняться политикой. Из него получился бы прекрасный колониальный чиновник, а со временем, возможно, даже генерал-губернатор. Но каково же было мое удивление, когда он выразил желание остаться у меня и заняться воспитательской деятельностью».
«Еще бы», — кивнул Фондорин. «Тем самым он получал возможность подчинять своему влиянию неокрепшие детские умы, а затем поддерживать контакты с выпускниками.